следующий раз мы будем говорить об окончании речи Бога к Иову. В речи, в которой Господь, Он в которой Господь уже раскрывает, собственно, виновника всех страданий Иова и показывает первопричину всех бедствий, которые царят на нашей земле. Ведь не случайно все вопросы Иова, они оставались без ответа со стороны его друзей, потому что они не учитывали как раз-то действия этого темного духа, который поработил все творение Создателя. Итак, сейчас прочитаем отрывок, который мы будем сегодня разбирать по-русски, а потом перейдем к переводу славянского текста, который гораздо более точнее, да и, собственно говоря, более точно отражает древний оригинал еврейский. Итак, отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Ты понимаешь, как муж чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь неспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Можешь ли возгомить голосом, как он? Украсть же себя величием и славой, облекись в блеск великолепия. Изли ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю и лицо их покрой тьмой. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, который я и создал, как и тебя. Он ест траву, как вол, и вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены. А ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх пути Божьих, только створивший его может приблизиться к нему, приблизиться к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. Он ложится по тенистым деревам, под кровом тростника и в болотах. Тенистые дерева покрывают его своей тенью, ива при ручьях окружает его. Вот он пьет из реки, не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился к рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удой вытащить Левиафана и веревкой схватить его за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглой в челюсть его? Будет ли он много умолять тебя? И будет ли говорить с тобой кротко? Сделаешь ли договор с тобою? И возьмешь ли на себя себе в рабы? Станешь забавляться ли им, как птичкой? И свяжешь ли его для девочек твоих? Будешь ли продавать ее товарищам ловли? И разделить ли между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и рыбы, и голову его рабачей острогой? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Ты это не будешь. Надежда тщетна. Не боишь ли одного взгляда его? Нет своего столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять перед моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его, кто может отворить двери лица его, круг зубов его ужас, крепкие щиты его великолепия, они скреплены как бы твердой печатью. Один другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, скрепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет, глаза у него как ресница зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены, между собой крепко, не дрогнут. Сердце твердо, как камень, жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряется от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье не дротит, ни латы. Железо считает он за солому, медь за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство, прачечные камни обращают для него в плеву. Булава считается в него за соломину, свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он трепетит пучину, как котел, и море притворяет кипящую мазь. Оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. Вот эти удивительные звери, которых здесь описывается. Что же это такие за животные? Например, можно сказать, что бегемот это, ну не знаю, это там, обычный бегемот, гипопотам. Да нет, во-первых, у него некоторые описания явно показывают, что это не бегемот. Ну хвост как кедр. Можно сказать, что гипопотам, а хвост как кедр. Ну там хвостишек маленький, да? Вот, а есть какое-то огромное, огромное чудовище, которое называется просто зверем. Слово, собственно, бегемот в переводе означает, собственно, зверь. То есть с еврейского. Но, а Левиафан, кто это такой?
Дьявол.
А? Конечно же, дьявол это, безусловно. Даже если мы посмотрим контекст Священного Писания, мы увидим, ну, только некоторые пытаются объяснить, что это там крокодил, но это совсем не так. Потому что, во-первых, крокодил явно не, описан, не подпадает этим описанием. Да и здесь идет речь, конечно же, о неком огромном чудовище. Вот в книге пророка Исаии, в 27 главе, говорится об Левиафане. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день Господь о нем возлюбил виноградник, и Господь хранитель его, в каждом мгновении напоя его, днем и ночью стерегу его, чтобы никто не ворвался в него. Итак, здесь говорится о том, что в конце времен некий Левиафан будет низложен Богом. Вот это Левиафан, это огромное морское чудовище, конечно же, является описанием дьявола. Недаром в греческом тексте Левиафан переводится как дракон. А кто называется в апокалипсисе драконом, помните? Великий красный дракон, который называется также дьяволом и сатаной. Конечно, здесь идет речь не об каких-то зверях, да, гипертрофированной силой. Идет речь, конечно же, о олицетворении некоторых духовных мятежных сил, которые овладели космосом благодаря мятежу первых людей. Вот их как раз-то злодейская власть, она является причиной всех бед Вселенной. Особенно если мы обратимся к греческому тексту, то бишь к славянскому переводу текста, который перед нашими очами, мы увидим, что здесь как раз-то образ этот еще более ярко становится, да, этих демонических сил, которые правят злодеями, и которых необходимо, их которых власть необходимо сокрушить и сломать. Вот здесь как раз-то мы увидим, что Бог описывает подробно, каким образом дьявол борется с людьми. Да и само слово «бегемот», оно в некотором таком смысле употребляется. Кто помнит, как, где у нас в литературе употребляется термин «бегемот» в качестве демонической фигуры? Масима говорит, конечно, кот «бегемот», помните? Да. Вот, как раз-то интересный такой пример, когда есть параллель прямая между Священным Писанием, да, и вот сатанинской литературой, которая сейчас очень популярна. Вот. Здесь, конечно же, идет речь об мятежных ангелах, которые определенным образом властвуют над землей, над грешниками, живущими на земле. Итак, давайте посмотрим второй акт ответа Бога Иову. Снова отвечал Господь и сказал Иову, отвечая Господь, сказал Иову из облака. Почему из облака теперь уже? Почему раньше из бури было из облака, а теперь просто из облака? Если раньше он показывал свою силу, да, свою мощь, сокрушающую всякого зла, теперь он является, Иову является просто в облаке, в светоносном облаке, говорящем о том, что к Иову приближается избавление, да, что Иов, он удостоится этой славы Божией, сияющей славы, которая почивала на скинии, который явится во всей полноте после конца времен. И вот, и он говорит на попытку Иова отказаться. Он говорит, нет, но припаяшь, как муж, бедра твои, буду спрашивать тебя, ты же мне отвечай. Не отвергай суда моего. Неужели ты думаешь, что я тебе сотворил это иначе, как для того, чтобы явить перед всеми твою правду? И дальше Бог говорит, неужели мышцы у тебя есть на Господа, или голосом на него будешь греметь? Неужели ты можешь наравне с Господом, да, иметь силу и греметь голосом какой? То есть ты прав в диагностике, но у тебя не хватает, ты не прав то, что нет лечения. Лечение есть, но у тебя для этого нет сил. Мы увидим дальше, что в славянском тексте очень есть жесткие слова, обращенные к друзьям Иова. А если в русском переводе сказано, что вы обо мне говорили не так верно, как друг, как Иов, раб мой, то в славянском тексте сказано, что вы не говорили вообще ничего истинного по сравнению с другом Иовом. Очень интересно, да, вот эта мнимая похвала, друзья, оказалась для Бога вообще никакой истины не обладающей. Вот здесь же Бог говорит, что, что необходимо сделать, чтобы изменить порядок вещей. Да мало возмутиться, да, ненормальностью мира. Мало возмутиться тем, что злодей благоденствует, мало возмутиться тем, что грешники, они торжествуют, а праведники, они страдают. Этого мало. Необходимо нечто сделать иное. Необходимо, чтобы изменить этот порядок. А что для этого надо сделать? Надо взять высоту и силу и одеться в славу и честь. Да, надо явиться как могущественный властелин, который явит свою силу здесь, на земле. Чтобы эта сила, она проявилась внутри земли. Смотрите, опять-таки предлагается это кому? Предлагается человеку. И здесь, конечно же, Бог говорит, чтобы не изложить князей тьмы, необходимо не просто Богу вмешаться, так? А вмешаться Богу одновременно, чтобы он действовал через человека. Почему? Потому что несправедливо, чтобы проиграл один, а выиграл за него другой. Как человек проиграл, да, дьявол вначале, так же человек же и должен выиграть, понимаете? И вот именно поэтому мы, например, говорим, что Христос, он умер на кресте как кто? Как человек. Вы что же, знаете, не подвластно смерти? А вот как человек он умер на кресте, чтобы таким образом его послушанием загладить прислушание первых людей, чтобы его честью, чтобы его бесчестием возвратить честь всем людям. И вот как раз-то Господь предлагает его, может быть, ты это сделаешь? Может, ты обречешься в силу великолепия, да? Может, ты оденешь тела, ты выйдешь в бой? Или, и дальше сказано, пусти же ангелов с гневом и всякого укорителя смири. То есть, давай, сверши суд, да, мой над всеми. Ты как человек, ты сражался, делал, может быть, ты сможешь это сделать? Пусти ангелов, пускай они не зложат, да, всяких укорителей земли. Кто такие укорители? Укорители – это те, кто возмущается против Бога, те, кто отвергает его праведный суд, который говорит, я сам для себя решаю, что мне хорошо, что плохо, а ты мне не указ, нечего тут мне тут показывать, вот, у каждого своя правда, вот там, как Соловьев, да, в передачу это говорил, там, у всех там есть правда, там, у всех там светскость есть, там, да, у нас одинаковые права, там, у тех, кто там священному кусту поклоняется, или там, кланяется деревяшке, чему угодно. Но вот эти вот укорители, они должны быть низвергнуты с земли, для того, чтобы восстановилась правда. По Божьей воле на земле может восстановиться мир только тогда, когда не будет больше укорителей, которые возмущаются Божьей волей, да, и которые пытаются против нее восстать. Вот сегодня утром читалось Евангелие на литургии, там Господь говорит такие слова, что он камень, который отвергли строителя, который стал во главу угла, и кто упадет на этот камень, тот разобьется. Да, те, кто недоволен замыслом Бога, кто возмущается, кто не нравится. А кто на кого камень упадет, того он раздавит. То есть те люди, которые пытаются вообще изменить, пойти на зло Бога делать какие-то злые дела, то такого человека камень Христа раздавит просто. Итак. И дальше Господь говорит. Величавого же угаси, изгнай нечестивых тотчас. Чтобы здесь как раз то, что говорится, что величавый должен угаснуть, по слову Бога. Кто величав? Гордец, высокомерный, который говорит, а я сам все знаю, я сам мудрец. Да? Такого человека нужно угасить, говорит Бог. Угасить его искру, да, чтобы он не мог уже больше величаться, чтобы не мог своим иллюзорным светом людей смущать. Вот в 72-м псалме описывается такая страшная картина, когда Давид не может заснуть, его мучают муки, он слышит стук колотушек, насыпающий с каждой стражи, сменяющийся, и у него никак ни сон не приходит его глазам, потому что он видит, что беззаконие не наказывается, и грешники торжествуют. И Давид думает, что же мне делать? Я вижу, что люди мои поэтому говорят, лучше быть беззаконниками, лучше мы за ними пойдем. Вот. Я не мог это сделать, пока не вошел в святилище, понять ничего, пока не вошел в святилище Божие, не увидел конца их. Вот здесь как раз Бог говорит, вот конец их. Я сам должен погасить их светильник. Я должен их свет, их величие, да, это иллюзорное, ну, буквально в смысле свет, да, свет софитов, который на них светит, да, там, в свет там, портретов, которые там, или там изображения по телевизору, которые все наполняют, этот свет их славы, там, это презентации книжек, да, вот эти все, этот свет мирской славы должен быть угашен. И его говорит Бог, ты это можешь сделать? Угаси свет величавых, потому что только тогда на земле наступит мир, когда величавые больше не будут величаться. Хвостуны замолчат, понимаете? Высокомерные будут унижены. И когда нечестивые будут тотчас же сгниют. Слово стоит даже жестко, сгнои. Нечестивых тотчас. С чем это связано? Что такое значит сгнои? Ну, гноить понятно, это проще делать, чтобы они сгнили. Потому что в самом нечестии заложен гниль. Человек неправильный, не чтущий Бога, он гниет заживо. У него гниет разум, потом гниет и жизнь. Жизнь гнилая становится, гнилые слова, гнилые поступки. Все гнилое, связано с изначальной внутренней жизнью. Гнилой. Поэтому Бог говорит, надо это гнили сразу же проявить, чтобы человек закончил свое гнилое существование. Особо нечестивцы, они загнивали в прямом смысле этого слова. Там красная волчанка есть такое страшное заболевание. Есть заболевание такое, когда вот, которое было у Ирода, когда он заживо сгнивал, его там черви, да, поедали заживо. Вот. Как Антиох Эпифан сгнивал. То есть это особое тление, как в ускоренном режиме, если угодно. Вот это происходит как наказание нечестивцев. Итак, дальше сказано. Скрой в землю, скрой же в землю в их вне находящуюся вместе, и лица их на полной бесчестия. Значит, землю вне вкупе. Значит, находящаяся вне земля. Земля, которая вне, как называется? Вот. Ад, конечно же, да? Вы знаете, что значит кромешный, да, в переводе? Внешний. Тьма внешняя, понимаете? Тьма вне звертуга брачного. Вот в каноне Андрея Криска есть такие страшные слова. Человек, мы говорим, нак есть мы чертога, нак есть мы вечери, вкупе же и брака. Светильник угася, яко без елейный, вечери снедеся мне спящу, аж же по руку и ногу связан, вон извержен есть. Это описание как раз проклятого человека, да? Который свою жизнь все протранжирил и выбрасывается вон. В вечную тьму. И Бог говорит, вот возьми всех вместе одновременно, нечестивцев выброси во внешнюю тьму. И он говорит прямо о судном дне, да, когда будет восстановлен полный мировой порядок. Для этого необходимо, чтобы нечестивцы были убраны туда. Те, кто не хотел стать этими славными животными, подобно славным животным, которые описаны были в прошлой главе, да, кто не стал там миссионером, как конь, девственником, там, как единорог, кто не раскаялся, как страус, да, который был привязан к земле, потом приобрел мудрость от Бога, кто не гоняется, как обращенный язычник по всем высоким горам, кто не забывает своих добродетелей, как олень, вот так, кто не захотел быть таким, тот будет одновременно выброшен во внешнюю землю. Почему одновременно? Чтобы никто не думал, что может быть пересмотр дел. Это окончательное решение. Решение окончательное, для обжала не подлежащее. И лица их наполнены бесчестием. Потому что лицо человека бесчестия наполняется тогда, когда он не видит Бога навсегда, лишает возможности видеть Бога. Это и есть самое бесчестное состояние человека. Бесчестный человек не тот, кто кого-то в лицо наплевали, а тот, у кого на лицо свет Божий не отразился. Вот такой человек бесчестный. Некоторые христианам там уродовали их страшно, но при этом они имели тирана как честь. Например, на Первом Вселенском соборе было много епископов, которых попали на собор через несколько месяцев после освобождения из каменоломен, из тюрем, да, из заключений. Император, как пишет Евсевий Фессалийский, император подходил к многим, целовал их на подрезанные руки, да, выколотые глаза. Да, вот, и вот эти раны были их честью, хотя внешне кажется позором. Да? А здесь же бесчестие заключается в том, что лицо человека, оно... навсегда лишается возможность увидеть Бога. Таким образом она наполняется бесчестием. И, кстати говоря, даже на земле, посмотрите, если человек не служит Богу, у него же лицо бесчестного человека становится. У него лицо постепенно опошляется.
Вот бывают старые люди, и мужчины, и женщины, и дедушки, и бабушки, страшно отвратительными лицами. Просто чудовищно отвратительными лицами. И связано это не просто с чертами лица старости, да, а с определенной злобой, которая из лиц многих идет. Бывает, на человека некогда посмотришь, просто ужас берет, а, да, а злоба, которая льется из него. Это и есть то, о чем говорит и Бог Иова. Лица у людей наполнены бесчестием уже. А в день суда они одновременно проявляются, и бесчестие вовне выявляется. Но сейчас, даже, к сожалению, такое состояние уже свойственно даже не только старым, да, которых созрел как бы грех, но и молодым, потому что грех начал созревать быстрее. Такое было и раньше, но сейчас просто более массовое явление состояние. Посмотрите на лицо там проститутки там, или наркомана, у нее честное лицо. Нет, конечно, наркоман, когда он рассказывает, куда деньги делись, у него лицо честное и честное. Вот. Но по-настоящему, он по-настоящему бесчестный совершенно. Вот. Итак. И тогда дальше Бог говорит. Тогда я исповедую, что может десница твоя спасти тебя. Спасти просто. Здесь речь не просто об нем самом, как говорит русский текст, а спасти весь мир. Вот только при этом условии, если ты сможешь это сделать, то ты сможешь быть спасителем. Потому что Бог, смотрите, вот в русский текст насколько важен, он криво применяет какую мерку? Он ему не говорит, что ты просто там червячок какой-то, да, который голоса не имеет. Он ему говорит, ты можешь быть спасителем, ты сможешь быть спасителем вот при этом условии. Ты можешь сокрушить это? Но только для этого тебе вот это потребуется. Но у тебя сил не хватает, конечно же. Поэтому придется мне. И дальше он говорит, какая еще стоит задача перед Иовом, которую он уже отчасти решил, и какая стоит главная задача перед Богом, которая действует через Иова и будет действовать сам лично через самого себя, через Христа. Итак, ну вот, вот зверь у тебя, он от звери у тебя, траву они как валы едят. И все крепость его на бедрах, и сила его на пупе чрева. Здесь он говорит сначала звери, множественное число, да, то есть чудовища. И потом он переходит в единственное число, потому что они имеют ставить некоторое внутреннее единство. Есть такое демоническое объединение в этом мире. Хотя демоны друг друга ненавидят, и, как говорит Иоанн Кассиан и Бимель, они непрерывно враждуют между собой, но в отношении человека они действуют, если угодно, неким, как единое некое целое. Если вы помните, в Евангелии, когда говорится об изгнании злого духа из гадаринского бесноватого, сначала, там очень интересно есть такой момент, ну, есть в русском, в славянском тексте, в греческом, когда подбегает бесноватый к Христу, сказано, что кто в нем... Сначала говорится, что в нем бес один. А когда Христос спрашивает, они отвечают, легион, потому что нас много. Понимаете? Очень интересно, да, почему сначала единственное число, а потом множественное? Как вы думаете? У них был некий коллектив, спаянный коллектив, скажем так, да? Который действует как единое целое, так? А Христос спрашивает, а как тебе имя? Он раскрал это единство. Видите? Единство распадается сразу же. И они сразу начинают подлизываться, да? Вот, говорит, ты, может быть, нас в бездну не будешь отпускать, их не хотим, боимся, страшно нам, да, жутко. Вот, это как раз-то описание тоже этой реальности. Демонический мир, он действует как единый зверь. Потому что у него есть одно командование, которое будет описано дальше. Левиафан. И главная сила его, которая больше всего губит людей, как говорит об этом описание, вот крепость его находится на бедрах, и сила его на пупе чрева. Что-то такое понятно, да? Блуд это, очевидно совершенно. Одна из главных сил, которая действует в демонический мир, это именно блудная похоть, которая человека лишает благодати Божией, когда человек ей поддается.